Любовь действительно самое ценное качество, которое мы можем найти в этом мире. В повседневной жизни. Есть множество качеств, которые мы можем, множество прекрасных качеств, которые мы можем развить в себе посредством духовной практики. Но если люди не занимаются духовной практикой, а просто живут обычной мирской жизнью, то любовь, пожалуй, это самое глубокое, самое важное, самое ценное, что они могут в себе раскрыть и что они могут подарить другим. Это то, что дает любой жизни смысл. Кто-то мне когда-то рассказывал грузинскую пословицу, что тот, кто не любил, тот никогда не жил. Слышали такое? Я думаю, что это действительно верно. Потому что если человек не раскрыл себе этого качества, то значит ему просто не повезло в этой жизни, он не соприкоснулся со своим просветленным потенциалом. Любовь или сострадание – это одно из основных проявлений нашего просветленного потенциала. И не зря мы говорим, что просветленный ум представляет собой единство пустоты и сострадания. Причем под состраданием здесь подразумевается и любовь, и сострадание, и милосердие, и способность сорадоваться в счастье, в радости других. И, конечно же, когда человек влюбляется в кого-то, то и испытывает настоящее чувство любви, то это означает, что ему или ей очень сильно повезло. Потому что без каких-то особых духовных наставлений, без каких-то медитаций и прочего, он или она получил возможность доступа или контакта со своей просветленной природой, своим просветленным потенциалом. Но, как часто бывает, люди путают любовь с привязанностью. И когда я использую выражение вторые половинки и выражаюсь об этом, может быть, не очень уважительно, но в моем лексиконе это такое, скорее, веселое слово, веселое выражение, не очень серьезно. Я как раз говорю о проявлении крайней привязанности и отношения. Не о любви, а о привязанности. Потому что привязанность – это проявление, скорее, эгоизма. Согласны? А любовь – это проявление обратного. Отсутствие эго. Если человек любит другого, то он будет счастлив и он будет рад, чтобы не происходило с другим человеком, если тот человек счастлив и доволен. Даже если тот другой человек вдруг решит от него уйти и начать отношения с другим человеком. Как правило, люди начинают в этот момент страдать. Они не хотят отпускать этого человека, мужчину или женщину. И тут как раз проявляется сила привязанности. А если человек любит по-настоящему, и понимает, что его партнеру или ее партнеру от этого становится лучше, что он или она испытывает счастье с другим человеком, в то время как с ним или с ней больше уже не испытывает счастье. Если человек любит по-настоящему, он должен это понять, оценить и отпустить. И даже находясь в одиночестве, может продолжать полноценно любить этого человека, который от него ушел. Или, может быть, даже которого или которую он никогда и не имел в жизни. Просто влюбился в кого-то и никогда не получил этого человека. Если вы посмотрите на самые прекрасные произведения, которые были созданы художниками, поэтами, в частности, писателями, а также музыкантами, то, я не знаю, никто не проводил никакой статистики, но, наверное, половина из этих шедевров была написана так или иначе под влиянием или под воздействием неразделенной любви. Когда людей окрыляло то, что есть человек, к которому они стремятся, и этот человек представлял для них нечто прекрасное, хоть и недоступное. И это стремление приносило им гораздо больше удовлетворения, чем обладание этим человеком. И тут можно медленно подойти 21-му пункту, потому что это уже достаточно близко к нему. Чувственное наслаждение подобно соленой воде. Чем больше мы потакаем себе, тем больше испытываем жажду. Своевременно отпускать от себя все, что вызывает привязанность, это практика бодхисаттвы. Здесь говорится не только о владении каким-то человеком. Когда мы используем термин «чувственное наслаждение», дословно этот термин можно перевести как «желанные качества». Они относятся к формам, к звукам, запахом, вкусом и прикосновением. То есть включают в себя всю палитру наших ощущений и переживаний. Весь спектр объектов, органов чувств, с которыми мы только сталкиваемся. Понятное дело, что у каждого из нас есть любимые, излюбленные объекты. Есть объекты, которым мы испытываем отвращение, есть вещи, которые нам абсолютно безразличны. Здесь говорится о тех объектах, от которых мы получаем или испытываем наслаждение, удовольствие. Если мы будем за них цепляться, то это постепенно будет превращаться в привязанность, в одержимость и впоследствии в зависимость. Достаточно привести пример наркотики, и сразу станет все понятно. Ну, наркотики – это такая вредоносная субстанция, которая обладает крайней степенью предрасположения к зависимости. То есть, попробовав несколько раз, люди уже потом не могут спокойно отвыкнуть. Миларепа один раз сказал очень мудрую фразу. До тех пор, пока вы не раскроете в себе внутреннее счастье, все ваши внешние, в кавычках, удовольствия будут превращаться в страдания. Более емкой фразы, которая придает одновременно и природу страданий самсары, и природу всех вещей, трудно, наверное, найти. Запомните ее.
А можно еще?
До тех пор, пока вы не раскроете в себе внутреннее счастье, все ваши внешние, в кавычках, удовольствия, ну, он использовал то же самое слово «счастье», дело, будут превращаться в страдания. И здесь Гьялсе Тобме Зампо приводит пример соленой воды. Чем больше человек пьет соленую воду, тем больше его мучает жажда. Поэтому мудрый бодхисаттва, который понимает смысл привязанности и смысл природы самсары, никогда не будет хвататься за объекты привязанности и пытаться их удержать. Когда нам нравится какой-то предмет, когда мы считаем его красивым, или приятно звучащим, или приятно пахнущим, или вкусным, или приятным на ощупь. В общем, предмет, в котором мы находим какую-то красоту, мы должны понимать, что эта красота или прекрасность, или приятность не является его собственной, врожденной, независимой характеристикой, которой он владеет или обладает испокон веков, и от которой он никогда, с которой он никогда не расстанется. Мы способны испытывать или видеть красоту, или ощущать приятность, прекрасность тех или иных предметов, вещей, явлений, только потому, что в нас есть просветленный потенциал. В нас есть потенциал видения или восприятия красоты. Именно про эту красоту, я думаю, говорил Достоевский, когда обещал, что красота спасет мир. Просто удивительно, как часто я встречаю людей, которые думают, что речь шла о какой-то внешней красоте. В этой цитате. Можно сказать, что красота – это тот эффект, который возникает в нашем сознании, когда в нем появляется небольшое окошко, откуда пробивается свет или луч из нашего просветленного потенциала. У некоторых людей эти лучики появляются достаточно часто, и они могут видеть и находить многие предметы и вещи, и многих людей красивыми. А у некоторых появляются очень редко, и все вокруг им кажутся некрасивыми, злыми, гадкими. Все звуки, запахи, вкусы им надоедают, раздражают. И, как ни странно, есть, если я посмотрю на всех своих знакомых, к примеру, иногда сравниваю их именно в этом отношении, мне кажется, что у людей богатых с этим как раз самые большие проблемы. Я не хочу обобщать и подводить их под одну гребенку или под одну черту. Ну, это какое-то, наверное, естественное логическое следствие, что те люди, которые перепробовали все и имеют все в большом количестве, они уже просто перестали ценить те простые вещи, будут ценить люди, которые, может быть, их не имеют в такой степени. Не все. Но общая логика такова, что если человек чего-то не имеет, то он способен оценить эту вещь больше, чем человек, который имеет множество этих вещей. Также способность видеть и ценить красоту связана, наверное, с чистотой кармы и количеством чистой и хорошей заслуги. Потому что два одинаковых человека, которые живут в одинаковых условиях, имеют одинаковый достаток, уровень жизни, могут обладать совершенно разными уровнями удовольствия, наслаждения и страдания. Одного человека может все раздражать, а другому человеку многое может нравиться. В любом случае, мы должны понимать, что та красота, та приятность, которую мы воспринимаем, видим в явлениях, не является неотъемлемым свойством этих предметов и явлений. Иначе бы действительно мы могли купить эти вещи, и эта красота вечно стояла бы у нас где-то в серванте, под стеклом, да, и мы вечно могли бы ей наслаждаться. Но, как правило, когда мы эту вещь покупаем, красота остается в магазине. Поэтому разные поэты и писатели так часто воспевали такие вещи, которые невозможно купить. Например, прекрасные рассветы, закаты, трели соловьев. Потому что их нельзя просто так вот купить и поместить у себя дома. Да, солнце, луну. Ключ к наслаждению вещами лежит в беспристрастном, неэгоистическом, бескорыстном наслаждении. Когда мы ценим вещи, не пытаясь ими овладеть. Когда мы ими овладеваем, мы практически лишаемся шансов ими наслаждаться. Практически, потому что есть люди, которые уже освободились от какой-то степени эгоизма в силу духовной практики или медитации и могут себе позволить иметь какие-то вещи, явления, объекты, наслаждаться ими бескорыстно, не цепляясь за них. Большинство же людей, которые стремятся овладеть объектами, исходя из привязанности и жадности, лишаются шансов ими наслаждаться, как только их покупают и приобретают. 22-й пункт. Все, что появляется в нашем восприятии, это проекция нашего сознания. Изначально природа ума, написано сознанием, на самом деле природа ума имеется в виду, свободна от умозрительных заключений. Осознавая это или зная это, практика бодхисаттвы – это не создавать в уме двойственного восприятия. Согласно всем буддийским философским системам, объекты или явления не существуют независимо. У нас имеются некоторые философские школы буддизма, например, Вайбхашика, которые присущи раннему индийскому буддизму, где говорится о том, что предметы состоят из невидимых, неделимых частиц, но эти воззрения потом были в дальнейшем признаны как воззрение относительного смысла. В то время как воззрение читаматры переводится как «только ум» или мадхьямаки были признаны высшими и определяющими. В них говорилось, что все явления, все объекты есть проекции нашего ума. Есть небольшая разница между воззрениями читаматры и мадхьямаки. В читаматре просто утверждается, что все объекты являются нашим умом, тогда как ум обладает неким абсолютным существованием. Тогда как в философских системах мадхьямики, их есть два, сватантрика и прасангика, говорится, что ни объекты, которые существуют в уме, ни ум не обладают никаким абсолютным существованием. В мадхьямике говорится, что ум, из которого появляются все объекты, находится за пределами и существования, и несуществования, а также существования и несуществования в паре и их противоположности. То есть несуществование и не несуществование. Такая вот вербальная головоломка. На самом деле все очень просто. Эти четыре крайности: существование, несуществование, существование и несуществование в паре и их противоположность, согласно буддийской логике, являются четырьмя возможностями или возможными способами описать присутствие того или иного объекта. Если все эти четыре опции или случая отвергаются, то нет никаких возможностей у человека, который пользуется формальной логикой, установить существование того или иного объекта. Более того, эти четыре крайности включают в себя как постоянство взгляды материалистов, которые думают, что все вещи есть на самом деле, так и нигилизм, полное отрицание вещей и явлений. Я уверен, что вы все это знаете, поэтому я не буду вдаваться в подробности. Природа ума, говорится в второй строчке, свободна от умозрительных заключений. Что значит умозрительное заключение? Ну, к ним относятся как вот эти вот четыре крайности, которые я только что перечислил, так и всевозможные концепции, ярлыки и различные концептуальные маркировки, которые мы приклеиваем к всевозможным объектам. В самой природе ума нет никаких ярлыков и маркировок. Чем природа ума отличается от простого ума? Простой ум или двойственное сознание – это то, чем оперируют обычные люди. Постоянно. Природа ума является источником этого обычного ума и двойственного восприятия, точно так же, как Солнце является источником солнечных лучей. Если говорить чисто метафорически, то в буддизме говорится, что природа ума находится в некой точке у нас в сердце. Эту точку невозможно найти, обнаружить или указать на нее даже при помощи иголки. Тогда как ум, обычная ментальная психическая активность, это энергия, которая распространяется из этой точки, и именно эта энергия создает нам все основные проблемы. Потому что эта энергия может существовать и функционировать только при помощи способа двойственного восприятия, разделения сознания на разделение восприятия на субъект и объект. То есть, где я воспринимаю что-то. Я воспринимаю некий объект. Именно такое двойственное восприятие создает или является причиной всех негативных эмоций. Потому что как только мы начинаем разделять свое цельное, целостное восприятие на два полюса, на субъект себя и объекты, которые его окружают, то мы тут же начинаем производить негативные эмоциональные реакции на все объекты, которые нас окружают. Некоторые объекты нам нравятся, некоторые нам не нравятся, некоторые нам кажутся безопасными, некоторые нам кажутся угрожающими. И мы, соответственно, разделяем их на три списка в основном. Первые объекты, которые нам нравятся, которые нам не угрожают. Второй список объекты, которые нам угрожают и таким образом нам не нравятся. И объекты, которые нам безразличны, потому что мы еще не решили, нравятся они нам или не нравятся. Эти негативные эмоции, эти три основные негативные эмоции производят всевозможные дополнительные, второстепенные, беспокоящие эмоции, и таким образом мы накапливаем карму и страдания. Если мы это понимаем, то мы бодхисаттвы. И практика бодхисаттвы – не допускать в своем уме такого двойственного восприятия. Каким образом он может это сделать, допустить или не допустить? По большому счету есть только один надежный способ исключить из своего ума двойственное восприятие. Осознать отсутствие своего «я» при помощи медитации, которая раскрывает мудрость, постигающую отсутствие «я», при помощи медитации, которая постигает пустоту или пустотность. Если мы постигли пустотность и, соответственно, отсутствие «я» в самом себе и во всех объектах, тогда мы освободились от двойственного восприятия.
А вопрос под отсутствие своего «я», что подразумевается под своим «я»? Наше вот это «эго» или лишь...
Да, наше «эго».
Так оно же есть, оно же не отсутствие.
Где? Вы так уверены, может, действительно нам покажете. Мы вот тут буддисты. В чем?
В проявлениях человека. Один там. Там
сердце,
другой, добрый, там.
А я? Да, где я-то? Вся проблема в том, что во всех этих проявлениях, если их исследовать хотя бы, ну, при помощи интеллекта школьника, который учится в третьем классе, то невозможно найти некую субстанцию или предмет, или точку, которую можно было бы определить или характеризовать как «я». По крайней мере, за 2500 лет все буддийские философы, которые посвятили этому всю свою жизнь, не смогли этого найти. Далай-лама, нынешний Далай-лама, не удовлетворился этим 2500-летним поиском, и теперь просят современных ученых, включая нобелевских лауреатов, помочь ему найти это «я». Все пока тоже бессильны. Да, но надежды остаются. Надежды умирают последними. У нас есть.
Если мы даем характеристику человека, что он там такой, такой, еще такой, то разве мы не описываем его «я» таким образом?
Нет, мы описываем его характеристики, его черты, совокупность его черт. Мы можем описать все его характеристики, все его черты и составить их список. Совокупность всех этих черт не будет являться какой-то статичной вещью или субстанцией, которую мы можем обозначить как «я» этого человека. Это может быть в лучшем случае какая-то иллюзорная совокупность, которая не длится даже одной секунды, потому что каждая из этих характеристик, из этих качеств меняется постоянно. Не остается той же самой даже в течение одного мгновения. Более того, согласно буддийской философии, совокупность вещей, понимаете, что такое совокупность вещей, не является вещью как таковой. Она просто представляет собой описание группы вещей. Соответственно, мы не можем ткнуть в совокупность и сказать, что вот это вот я. Это будет просто иллюзия, и ее можно показать на примере леса. Когда мы говорим о лесе, мы не можем ткнуть в какое-то место и сказать, вот это вот лес. Потому что лес – это совокупность деревьев. Каждое отдельное дерево из этого леса не является лесом. И трава, которая растет под этими деревьями, тоже лесом не является. Лес – это общая концепция, которую мы даем группе деревьев. И эта группа, эта совокупность не находится в каком-то статическом положении даже одну секунду. Она постоянно меняется. Мы можем просто воспользоваться этим ярлыком «лес» для удобства обозначения чего-то, но исключительно для нашего собственного удобства и выделения. если мы хотим передать другому человеку некую общую идею, что я, мон, отправился сегодня в лес. Чтобы человек знал, где нас искать, когда мы не придем вечером. Если мы ему скажем, что я отправился к дереву, то это, скажем так, меньше возможности нас найти вечером. Если же мы ему скажем, что ищите меня в лесу рядом с конче заспой, то человек будет уже более понятно. И так далее. Это что, страшно? Итак, в лучшем случае мы можем избавиться от двойственности субъект-объектного восприятия, если постигнем отсутствие нашего «я», этой идеи. Чтобы окончательно ответить на этот вопрос, времени у нас очень мало на самом деле, я могу сказать, что под эго или под концепцией «я» в буддизме подразумеваются две вещи. Первое – это «я» или «эго» индивидуальное, которое мы каким-то образом все время умудряемся обнаружить в самом себе, говоря «я», «Олег», «Вася», «Маша» и так далее. А также «я» или некую субстанцию, независимую субстанцию, это второй тип, которую мы обнаруживаем в каждом предмете, не перестаем обнаруживать. То есть, когда, к примеру, когда мы смотрим на эту вещь, мы называем ее телефоном. И думаем, что есть вот такой телефон, независимо существующая штучка. Однако, если мы исследуем поближе, то никакого телефона мы там не обнаружим. Потому что мы можем разобрать его по частям. Там будет корпус, там будут клавиши, там будут кнопочки. Каждая из этих вещей не будет содержать в себе телефона. То есть изначальной концепции. Так вот, та ошибочная идея, телефон в данном случае, является феноменальным аспектом эго или я. То есть я объекта, эго объекта. Или самость, иногда это переводят, самостность объекта. То есть мы умудряемся у объектов обнаруживать независимо существующую субстанцию какую-то. Это и есть феноменальное «я». «Я» или «эго» феноменов, объектов. В результате медитации и правильной практики мы должны постичь отсутствие как индивидуального «я», то есть понять, что у нас самих нет никакого «я», что это всего лишь надуманная идея, которая поддерживается нами при помощи наших ошибочных воззрений, при помощи всех тех идей, которые нам общество постоянно рассказывает. А также должны постичь отсутствие «я» или независимого обособленного существования в каждом объекте, то есть в объектах. Для того, чтобы это сделать, мы занимаемся медитацией. Мы можем начинать с аналитической медитации. И эта медитация включает в себя такой вот разбор полетов или разбор каждого явления, каждой вещи и самого себя по составляющим, на составляющие, где мы пытаемся найти некую независимую субстанцию в своем теле, в своем уме или в окружающих нас предметах. Потом, после того, как мы позанимались этой тренировкой, мы переходим медитация на пустоту. Поскольку мы обнаружили пустоту как в себе, так и в объектах, мы окунаемся или погружаемся в это ощущение пустоты и пытаемся находиться в ней, не создавая никаких концепций, без дальнейшего анализа. Тоже вторая стадия медитации. Она может быть нескольких видов. Заключительная стадия медитации на абсолютную истину, когда мы прорываемся сквозь идеи о медитации, о медитирующем и об объекте медитации, и просто пребываем в состоянии ума за пределами каких-либо концепций, утверждений, взглядов, воззрений, идей и каких-либо умственных сложностей. Именно посредством этой медитации мы в конечном счете обнаруживаем полное и окончательное отсутствие «я». 23-й пункт. Воспринимая что-то приятное, даже если оно кажется прекрасным, словно летняя радуга, следует помнить, что все явления иллюзорны. Не привязываться к ним – это практика бодхисаттвы. В 21-м пункте, в принципе, было все сказано уже в отношении этого самого пункта. Единственное, что добавить, это постижение несуществования или отсутствия существования предметов гораздо легче достичь, если мы на протяжении практики будем напоминать себе о иллюзорности этих вещей и явлений. Мы должны медитировать на иллюзорность вещей и явлений, постоянно напоминать себе, что все явления, подобные иллюзии, подобные радуге, подобные сну, подобные миражу, есть разные сравнения для метафоры иллюзии.
Это относится к состоянию во время медитации?
Конечно. Состояние во время медитации вообще невозможно никому продемонстрировать. Если мобильный телефон еще я могу кому-то продемонстрировать, то состояние медитации вряд ли я смогу кому-то показать. Когда мы встречаемся с чем-то прекрасным, или красивым, или модным, когда нам рассказали, что идея, конечно, о красоте тоже иллюзорная. Очень часто мы начинаем считать вещи красивыми, когда нам рассказали, после того, как нам рассказали, что они красивые. Вот, например, взять женскую красоту. Сейчас много, наверное, дискурсов на эту тему по телевидению идет. Когда сейчас все сражаются с тем, что имидж красивой женщины должен обязательно подразумевать, что она такая худенькая, тоненькая. Сейчас все пытаются по телевидению в последнее время доказать, что полная женщина тоже может быть идеалом красоты. И все вспоминают те добрые 60-е, 70-е, когда были в моде такие женщины, как Мерлин Монро и прочее. Ну и до этого. Просто в те годы людям не рассказывали по телевизору постоянно и не писали во всех журналах, что настоящая красивая женщина должна быть такой вот худенькой, тощенькая и прочее. Вот. А теперь всем женщинам про это рассказывают. И женщины пытаются достичь этого эталона, моря себя голодом и впадая в разные неприятные состояния, испытывая проблемы, анорексии, булимии и прочее. И доводя себя до крайнего истощения. А все почему? Потому что им кто-то рассказал, что надо быть худенькой и тощенькой. А то мужчины нас любить не будут. Это крайние воды заблуждения. Более того, это заблуждение постепенно распространяется на мнение мужчин. И мужчины действительно начинают думать, может быть, нам действительно нужно любить худеньких и тощеньких. А то везде пишут, что полненькие женщины не очень хороши. Но я могу сказать одно. Если бы всем мужчинам нравился бы только один тип женщин, то и у мужчин, и у женщин были бы очень большие проблемы. Потому что где же столько взять-то одного типа? Более того, если возвести эти воззрения там, в какой-то квадрат, да, и представить, что все эти журналы Vogue, Cosmopolitan, какие там еще есть? Да, продолжайте. Правы, что вообще, по идее, есть один только тип красоты на данный момент, к которому нужно стремиться. Получается, что мужчины могут любить только вот один тип женщины с определенными размерами, с определенным лицом, с определенной косметикой там, и так далее, и так далее. Вы представляете, что бы началось, если бы это действительно было так? Поскольку таких женщин действительно было бы очень мало в процентном соотношении к населению, то тогда начались бы не то, что там третьи мировые войны. Все, сколько там, 3 миллиарда мужчин бросились бы сражаться там за эти несколько тысяч женщин и поубивали бы друг друга. А всем остальным 3 миллиардам женщин пришлось бы покончить жизнь самоубийством, потому что они не вписываются ни в какие рамки красоты. Таким образом, вот последнее время общество очень овладела искусством промывания мозгов и созданием неких иллюзий в отношении красоты. Мало того, что нас и так постоянно преследует этот демон красоты, так нам еще этого демона преподносят в разных упаковках и в самых привлекательных образах. На самом деле, как я вот перед этим сказал, красота, настоящая красота, воспринимается исключительно благодаря нашему внутреннему просветленному потенциалу, а не потому, что там мы где-то увидели что-то красивое. Красота – это точно такой же ярлык, этикетка, за которым нет ничего, что мы могли бы получить. Кто-то об этом уже писал. Нам кажется, что за этим кроется нечто большее, хотя на самом деле там ничего нет. В этом, пожалуй, заключается один из величайших обманов в этом мире. Этот обман в фильме называется иллюзией или иллюзорной природой всех вещей. Поэтому, когда мы сталкиваемся с чем-то красивым, к как нам кажется, красивым. Во-первых, стоит проанализировать, наверное, свое восприятие, свой ум и вспомнить, не рассказали ли мне мои друзья или подруги, что эта вещь красивая, потому что она сейчас модна. Что эта машина очень красивая, потому что она сейчас модна. И так далее. И если действительно нам про это не рассказали, а нам действительно так кажется, то тогда нам следует вспомнить, что эта вещь и ее красота иллюзорна. И ничего более того, что мы видим в ней, она в себе не таит и не скрывает. Мы же стремимся завладеть этой вещью, думая, что если мы эту красивую вещь получим, то мы будем наслаждаться этой красотой очень долго. Более того, мы наивно, ошибочно полагаем, что за этой красотой скрывается что-то еще более красивое. Но там ничего не скрывается. Максимум, что хорошего и красивого в этой вещи есть, мы уже получаем, мы уже воспринимаем, когда на нее смотрим. В результате, когда мы посредством тяжких трудов, борьбы, соперничества, конкуренции овладеваем этой вещью, которая казалась нам такой красивой, мы оказываемся примерно в такой же ситуации, как мотыльки или мошки, которые летят ночью на пламя свечи. Или как мухи или осы, которые летят на запах меда или варенья. Вы знаете, что с ними происходит? Они оказываются в горячей кастрюле и погибают. Ну, мы, конечно, не мошки, не комары, не мухи. У нас немножко больше заслуги, чем у насекомых. Мы просто в очередной раз убеждаемся, что счастья нет. Особенно нет там, где мы его хотели обнаружить. Но это, тем не менее, не лишает нас надежды найти счастье в следующий раз. Точно такой же ситуации, и мы продолжаем наступать на эти грабли вновь и вновь. И вновь и вновь оказываемся в этом варенье. И хорошо, если варенье, то можем оказаться в другой жидкости.
То есть дополнительно украшать себя еще больше увеличивает привязанность.
Это очень философский вопрос. Можно по-разному этот вопрос посмотреть. Можно взглянуть с тантрической точки зрения и вспомнить, что наше тело – это мандала божеств, и мы ему делаем подношение посредством украшений или накапливаем еще заслуги. Буддисты работали над своими законами, буддийские юристы, 2500 лет. Они продумали там все очень хорошо. Или базу туда все. Все разнообразные страдания, подобные смерти ребенка во сне. Принимать иллюзорные явления за реальные очень утомительно. Стало быть, сталкиваясь с неприятностями, помните об их иллюзорности, это практика бодхисаттвы. Только что говорилось о приятных переживаниях, когда мы сталкиваемся с приятными, красивыми вещами. Но когда мы сталкиваемся с неприятными и некрасивыми вещами, о которых мы испытываем раздражение, отвращение или даже боль, скажем так, это более полезно, потому что это более соответствует действительности самсарной реальности. Это характеризует природу самсары, и не следует впадать от этого в ужасную депрессию, потому что эти переживания точно так же иллюзорны, как и переживания чего-то красивого и прекрасного. И когда мы испытываем разнообразные страдания, особенно ментальные страдания, то они подобны тому, как нам во сне может присниться, что наш ребенок умер. На самом деле, если привести полностью этот пример, он будет еще более абсурдным звучать. В классическом примере говорится, что есть женщина, бесплодная женщина, и ей тут как-то раз приснилось, что у нее родился ребенок, потом он прожил какое-то время и умер. Вот когда мы воспринимаем ментальные страдания как нечто реальное, то наши переживания подобны сну этой женщины. Я могу привести еще этот пример во всех подробностях. Один ученик, который пытался постичь природу всех вещей, долго искал учителя и в конце концов нашел одного умудренного старца, пришел к нему в дом, попросил ему дать глубоких наставлений о природе вещей. Тот сказал ему: садись. Но прежде чем я тебе дам наставление, выпей чаю. Я дал ему чашку чаю. Когда ученик поднес эту чашку к своим губам, он взглянул в нее. И в этот же самый момент у него произошла некая трансформация восприятия. Он оказался в другом месте и увидел, что он стоит на берегу озера. В очень красивом месте озеро было окружено красивым хвойным лесом. И увидел, что с другой стороны, сбоку подходит к озеру очень красивая девушка. Он в нее влюбился с первого взгляда. Когда девушка его заметила, она тоже его полюбила. Так он ее проводил домой. Познакомился с ее родителями и постепенно, навещая ее, приглянулся ее родителям и, в общем, в конце концов решили, что молодые должны пожениться. Они поженились. Потом у них родился сын. Потом родилась дочь. Все было нормально, жили они. Тужили. Потом в какой-то определенный момент их сын заболел, и как они не старались его вылечить, какие лекарства ему не давали, приписанные доктором, в течение года сын умер. Горе матери не было предела. Потом, где-то через год, дочь пошла собирать хворост, для костра. Там на нее напал тигр, загрыз ее до смерти, у них не стало и дочери. Потеряв второго ребенка, женщина практически лишилась ума и пошла, бросилась в озеро, утопилась. Через какое-то время ее родители, ее мать, потеряв единственную дочь, умерла от страданий, и еще через какое-то время, потеряв и дочь, и внуков, и жену, умер ее отец, потому что он прекратил есть, ничего ему стало больше не мило на свете. Оказавшись в такой ситуации, этот молодой человек, когда у него не осталось ни детей, ни жены, никаких родственников и никакой надежды на счастье, он начал так сильно страдать, что начал подумывать тоже о самоубийстве. И в какой-то день он подошел к тому же самому озеру, на берегу которого встретил эту девушку. И перед тем, как уже собрался было прыгнуть и утопиться, как ему на лицо попало несколько брызг воды, и он пришел в себя и обнаружил, что он держит ту же самую чашку у себя перед ртом. «Вот тебе и те глубокие учения о природе вещей», — сказал ему учитель, за которыми ты сюда пришел. Чашка была до сих пор горячая, и он еще не успел выпить глотка. Не прошло и секунды. И вот в течение этой секунды он прожил всю жизнь, практически до старости, и уже собрался умирать. Вот точно так же и все наши переживания. Мы внушаем себе, что все это происходит с нами на самом деле, а на самом-то деле ничего такого с нами не происходит. Сирень-то нам только снится. 25-й пункт. На пути к просветлению надо в случае необходимости жертвовать даже своим телом. Что тогда упоминать о жертвовании внешними вещами? Быть щедрым, не уповая на вознаграждение, не ожидая конечных результатов – это практика бодхисаттвы. Здесь начинается объяснение шести парамид, или шести трансцендентных действий, которые бодхисаттва использует на пути к просветлению. Для того, чтобы полностью развить в себе пробужденный ум, нам недостаточно только медитировать, обменивать себя на других, ставить себя на место других и создавать себе в своем уме молитвы и устремления. Мы также должны совершать реальные действия. Реальные действия, направленные на помощь другим. Я иногда читаю духовную литературу, попадаясь, скажем, на глаза других конфессий, и иногда сталкиваюсь с тем, что в некоторых критических статьях или обзорах, или выступлениях проповедников той или иной религии говорится, что вот буддизм хорошая религия, в общем-то, только вот сострадание у них все на словах. Это крайне ошибочное воззрение, должен заметить. Потому что если посмотреть в самую суть, в самый канон наших текстов буддийских, то можно увидеть, что на пути Махаяны, на пути Великой Колесницы буддизма, бодхичитта подразделяется, бодхичитта или пробужденный ум, который мы культивируем для того, чтобы достичь просветления, разделяется на бодхичитту устремления и бодхичитту применения. То есть на пробужденный ум устремления и пробужденный ум, который проявляет себя в действии или в активности. Мы уделяем такое же большое внимание реальным действиям, направленным на помощь другим живым существам, как и молитвам и медитации. мы можем совершать любые действия, которые от нас требуются для того, чтобы помочь людям, животным и прочим. Но все эти действия можно обобщить и включить в так называемый список шести парамит. Это щедрость или даяние, это дисциплина или нравственность, это терпение, усердие, концентрация и мудрость. Эти шесть парамит или шесть действий или категорий действий могут включать в себя все остальные. Сейчас я их быстро перечислю, но нам следует понимать, что любое действие, которое направлено реально на помощь другому человеку, животному, само по себе является парамитой. Или, если это выразиться точнее, мы можем сделать его паранитой, если применим к нему определенную степень мудрости. Если мы будем использовать это действие как средство, метод достижения просветления на благо всех живых существ. Но любое действие может стать парамитой. Даже если мы не разберемся в тонкостях этих шести парамит, как они взаимосвязаны между собой, мы все равно можем их практиковать, если нам предоставляются возможности помочь другим живым существам. Каким образом мы помогаем другим живым существам в нашем состоянии, в нашем положении? В первую очередь мы даем им то, чего они от нас просят или хотят. Нам не нужно бегать куда-то на край света в поисках возможности помочь каким-то страдающим живым существам. Эти возможности, эти шансы всегда есть, всегда имеются у нас под рукой. Иначе бы самсара не была самсарой, а была бы скорее нирваной. Понимаете смысл? Если бы мы не встречали живых существ, которые нуждаются в помощи, это бы означало, что всем уже хорошо вокруг нас. Тогда бы это не была бы самсара. Но такое даже теоретически не может быть, чтобы мы одни страдали посреди всех, которые счастливы. А поскольку мы находимся в самсаре и страдают все, то все так или иначе нуждаются в помощи. И так или иначе люди или животные постоянно к нам обращаются с той или иной просьбой. Часто мне задают вопросы, а что делать, если человек, который просит о помощи, собирается использовать ее во вред себе. Это один из самых распространенных вопросов. Ответ на него такой: использовать свою мудрость. Потому что достижение просветления всегда лежит через единство или единение метода и мудрости. Сострадание или парамита, будь то щедрость, дисциплина, терпение, усердие, это всегда метод или средство. Но нам еще необходима мудрость. Мы должны объединять это с определенным мудрым видением ситуации, положения этого человека или животного, который просит помощи. Наша мудрость достаточно ограничена. Наше знание достаточно ограничено, и мы не всегда можем видеть последствия своих действий. Но иногда ситуация абсолютно очевидна. Если к нам подходит наркоман с трясущимися и сколотыми руками и просит денег на то, чтобы уколоться, или врет нам откровенно, и мы понимаем, что ему нужны деньги для того, чтобы уколоться, мы вправе ему не давать этих денег. Бывают ситуации менее ясные и менее очевидные. Тем не менее, если в общих чертах нам кажется, что ситуация стандартная, человек нуждается в помощи, то мы должны ему помочь, дать ему денег, там, еды или чего угодно. Не обязательно давать ему вот именно то, что он просит. Сейчас я поясню. Часто люди просят денег. И когда мы им даем эти деньги, мы знаем, что они их пропьют или прокурят, или пустят их на какие-то неправильные действия. Или же человек хочет чем-то заняться, ну, также просит денег в долг. А потом их опять просаживает. Если мы обладаем какой-то мудростью, мы можем дать ему не деньги, а метод или средство заработка денег. Например, если человек нищий, безработный, мы можем ему помочь найти работу. Или если говорить, нас там атаковали обычные дети с просьбой дать им 5 рупий и так далее. Там было 2 или 3 ребенка. Они пристают там ко всем. Ну, у них такая там вроде как работа или привычка. Они действительно нищие, они все измазанные, у них там штанов даже нет. Мы их спрашиваем, зачем тебе деньги? Они говорят, чтобы поесть. Ну хорошо, пойдем, мы вас накормим. Мы их привели там к этому столу, где накладывают дешевую пищу. Что ты хочешь? Он говорит, вот это вот хочу, там, омлет. Хорошо, ты что хочешь? Я тоже хочу омлет. А я, говорит, хочу макароны. Давай омлет, макароны. Тут они начали звать, значит, своих из других подворотен. В общей сложности появилось 12 человек, включая одну бабушку. Этих 12 человек. Других просто не появилось. Мы накормили, мы им дали все, что они хотели. В общей сложности это заняло $5. В общем, если мы приложим хотя бы немножко интеллекта и расслабимся в тот момент, когда нас о чем-то просят, мы можем реально помочь большему количеству людей более эффективно и заработать больше заслуги. Среди всех видов щедрости или даяния, которые только можно себе представить, самым эффективным считается даяние или дарование учения о освобождении. То есть передача учения Дхармы. Это считается самой высшей щедростью. Это может быть как в форме передачи наставлений, так и в виде распространения письменных учений, то есть текстов или книг. Также мы можем содействовать этому, например, печатать тексты, переводить тексты, делать ксерокопии текстов и раздавать их другим. Таким образом мы будем накапливать максимальную заслугу. Также среди видов щедрости имеется защита людей или животных от страхов или от рискованных, угрожающих ситуаций. Это может включать себя просто как дать ночлег человеку, который, не знаю, идет где-то ночью, ему негде переночевать, так и укрыть человека, которому угрожает опасность. Опять-таки не будем вдаваться в крайние примеры, если это уголовник, там скрывается преследование и так далее. Мы не рассматриваем такие вещи. Если просто человеку страшно, и мы его можем поддержать словом, делом, или там пригласить к себе домой, успокоить, напоить чаем, там, чтобы переспит в соседней комнате, то мы также проявляем щедрость. И материальная щедрость может проявляться как в малом, так и в большом. Согласно буддийским воззрениям, есть простая щедрость даяния обычных вещей, объектов, есть великие даяния, когда человек подносит вещи, которые ему действительно дороги и очень значимы. Например, там свой дом, квартиру или машину. Это в современных реалиях.
Жену,
детей, да, это все туда. Я на самом деле не смеюсь, это в текстах написано так. Например, вот король Тибета Трисун Далцен, который пригласил Падмасамбхаву распространять учение в Тибете, он поднес жену Ешо Цогьял, которая потом принесла огромную пользу распространению учения. Но прежде чем приступать к таким великим даяниям, нам нужно вначале научиться делать хотя бы мелкие.
Можно вопрос? Один учитель говорил, что...
Погромче, другие
слушают. Свое тело можно, ну, как бы, жертвовать своим телом, только, ну, достигнув какого-то определенного уровня.
Так и есть.
То есть, если сейчас кому-то сделать, то это может...
Набедить,
да?
Да. Вот я бы хотела комментарий на это. А что тут комментировать? Тут все понятно. Если вы сейчас пожертвуете там своим телом, ну, грубо говоря, ситуация такая. Знаете же эту историю, как Будда поднес свое тело голодной тигрице. Если вы там, допустим, был я в том же самом месте 2 года назад, к примеру, где Будда поднес свое тело тигрице. Вот если бы я встретил там тигрицу голодную, я бы задумался, стоит ли мне отдавать ей свое тело. Для Будды это был последний тест перед тем, как родиться, собственно говоря, уже Буддой. Это его была последняя жизнь перед рождением царевичем Гаутамой, Сиддхартхой. Это было самое последнее его действие. Для обыкновенного человека, который окажется, для обыкновенного практикующего, который окажется в подобной ситуации, наверное, не имеет смысла жертвовать своим телом, потому что если он там, скажем, молод, полон сил, энергии и возможности практиковать и накопить заслугу и мудрость, то ему лучше, наверное, сосредоточиться на этом, чем покончить свою жизнь таким неудачным способом, где непонятно где переродиться. Вдруг он в следующей жизни лишится возможности практиковать. Вдруг он недостаточно очистил свою карму. Ну, если у человека есть вдруг уверенность такая нерушимая, что да, в следующей жизни все, он уже переродится бодхисаттвой, ну, тогда может быть. 26. Не следуя дисциплине, не соблюдая дисциплину, невозможно достичь и собственного блага. Если же мы не способны помочь себе, тогда наши попытки помочь другим будут смехотворны. Не преследуя мирских целей, соблюдать парамиту нравственности – это практика бодхисаттвы. Под дисциплиной в буддизме или под нравственностью в буддизме подразумеваются следующие аспекты. Дисциплина в совершении добродетели, дисциплина в сдерживании себя и несовершении грехов и недобродетели, дисциплина в соблюдении своих духовных обетов и дисциплина, ну, это уже включается в третье, в соблюдение практики. То есть раз мы начали практиковать, заниматься практикой, взяли какие-то обеты, то мы должны их соблюдать. Только если мы будем полностью последовательны в своих действиях, в своих усилиях, то тогда мы сможем помочь и себе, и другим. Если же мы будем ленивыми, беспечными и беззаботными, приняв разные обеты, выслушав различные учения, то мы не только другим не сможем помочь, мы себе не сможем помочь. И так проживем всю жизнь. Ленивые тюфяки, непонятно, что с нами станет после смерти. 27. Для бодхисаттв, жаждущих исполнить добродетель, все обидчики – драгоценное сокровище. Без ненависти развивать в себе праниту терпения – это практика бодхисаттвы. Все, кто пытаются нас обидеть, на самом деле не только драгоценные сокровища, но и наши учителя. Почему? У нас есть, у каждого из нас есть груз негативной кармы, которую мы накопили на протяжении прошлых жизней в результате своих грехов, недобродетелей, проступков и прочего. Именно поэтому мы попали сюда, оказались в этом теле и испытываем различные проблемы и страдания. Нам не нужно думать, что вот на данный момент все наши проблемы закончились. Если бы все наши проблемы закончились к данному моменту, над нами бы воссияла аура из света, и мы бы растворились в радужном теле. Если она до сих пор не сияет и признаков этого не наблюдается в ближайшем времени, то можно сделать вывод, что наши проблемы продолжаются, что мы до сих пор в самсаре. И нам придется испытывать дальнейшие страдания, потому что наша карма не очищена. Наша карма очищается тогда, когда у нас появляются проблемы или болезни. Потому что именно проблемы и болезни создают условия и обстоятельства для того, чтобы мы страдали и очищали свою карму. Проблемы могут быть как физического плана, так и ментального плана. Нас могут оскорблять, ругать, унижать, игнорировать, бросать, бить, убивать. Мы можем заболевать, объедаться, недоедать, напиваться, недопивать, обкуриваться, недокуривать. Ну, количество страданий и их условий разнообразно. Так вот, в подавляющем большинстве случаев эти условия или обстоятельства складываются при помощи определенных людей. То есть, когда нас бросают, бьют, игнорируют, не дают нам еды, питья, зарплаты, жизни. Это, как правило, определенные люди, которых мы не любим, которых мы считаем обидчиками. Но именно эти люди способствуют очищению нашей кармы. Если бы этих людей не было бы, представляете, как долго нам пришлось бы страдать? Тогда бы каждое наше страдание растягивалось бы на целую кальпу. Или до того времени, пока бы мы не нашли человека, который бы пришел и сказал бы нам какую-нибудь гадость. Где нас ударил. Потому что как оно само по себе вызрит? Нужен человек, который бы нас ударил или вынесил.
А если
спровоцировать, вы накопите очередную карту. Тогда придется не одного искать, а двух сразу. Поэтому каждый, кто попадается нам на пути и дает нам пощечину, затрещину, плюет нас, игнорирует, бросает и так далее, воистину драгоценное сокровище.
Но пощечина
не нужна. Все должны идти естественным чередом. Если хотите, чтобы процесс акселерировался или ускорился, почитайте, поделайте практику ваджрасатвы, которая направлена на очищение кармы. Тогда карма будет очищаться быстрее и менее болезненно. Если же вы вдруг считаете себя мазохистами и любите, чтобы карма очищалась болезненно, тогда читайте ваджрасатву медленно, провоцируйте других как можно быстрее. Шутка. 28. Даже Шраваки и Пратека Будды, это такие ученики Будды, которые слушали его речи, они называются Шраваками, а Пратека Будды это такие практикующие, которые занимаются практикой без учителя. Стремясь лишь к собственному спасению, практикуют так ревностно, что они пытаются погасить пламя на своей голове. Стать источником добродетели для всех существ, исполняя парамиту усердия, это практика бодхисаттв. Здесь идет речь о парамите усердия. В первую очередь мы должны применять это качество усердия к духовной практике и во вторую очередь к совершению добродетели, что в принципе одно и то же. Просто если мы не готовы к какой-то духовной практике, как, например, к медитации, мы можем просто усердствовать в совершении каких-то добрых дел и искать больше и больше возможностей и шансов помочь другим людям, животным. Эти шансы всегда есть. Всегда есть детские дома, всегда есть приюты, питомники для животных. И уж в наших странах, в наших реалиях, там всегда нужна помощь. Как говорится в учениях, мы должны практиковать так же усердно, как як, который грызет траву. Голодный як, который грызет траву. Не успел он съесть травку на какой-то лужайке, он уже смотрит глазами на другую лужайку, где есть другая травка. И уже думает, что сейчас вот он дожует и тут же пойдет туда. Вот примерно так же мы должны усердствовать в нашей практике. Джигме Лимпа, если не изменяет память, один из известнейших мастеров Дзогчена, говорил, что практикующий, который обладает всеми качествами, посвящениями, самаями, верой, верностью, но не всеми парамитрами и мудростью, но лишен усердия, подобен лодочнику, человеку, который хочет переплыть реку, у которого есть все, кроме весел. Поэтому всегда следует считать усердие одним из главных условий достижения духовного результата и реализации.
А что такое усердие?
Что такое усердие? Это, наверное, то, чего вам не хватает. Если вы спрашиваете. Или вы русское слово не знаете?
Нет, я знаю, но как человек, который соблюдает самадхи, может, ну, если делать практику, ну, не быть усердным.
А, ну как? Давайте сравним двух человек. Есть человек, который делает практику 20 минут в день. А есть человек, который практикует 4 сессии по 3 часа в день. Кто из них более усерден?
Который не работает.
Не факт. Я знаю людей, которые приобрели такой опыт практики, который позволяет им заниматься практикой во время работы. Об этом, кстати, речь шла на прошлом семинаре. Здесь же. Так ведь есть практикующие, которые вообще практикой не занимаются, получив посвящение и даже приняв какие-то обеты, самая, просто ходят там на семинары раз в полгода и считают себя практикующими там, или буддистами. Тоже какой-то определенный вид усердия. Надо что-то раз в полгода ходить. Другие-то чуть вообще не ходят. 29-е. Применяя практики шамадхи и випассаны, превосходящие 4 бесформные уровня медитации, полностью устранить осквернение или клеши посредством развития парамиты медитации. Это практика бодхисатв. 5-я парамита или трансцендентное действие – это концентрация или медитация. Концентрация или медитация в традиционном буддийском контексте включает в себя шамадху и випассану. Шамадха переводится как пребывание в покое, випассана переводится как высшее видение. И шамадха, и випассана, которая не является у нас темой учения в данный момент, тем не менее включают в себя несколько различных аспектов или уровней. Многие из вас слышали, что существует 8 или 9 различных уровней пути практики. Пути Шравак, Пратьякабуд, Бодхисат, 3 внешних тантры и 3 внутренних тантры. Так вот, шамадха и випассана практикуется на каждом из этих уровней путей буддизма. Однако интерпретируется она по-разному. Если на самом базисном уровне шравак, например, шамадха представляет собой медитацию с опорой на объект, например, мы смотрим на статую Будды и фокусируем свой взгляд, успокаиваем свои мысли, стараемся не думать ни о чем, то на более продвинутых уровнях самадха – это пребывание без мыслей и без фокуса. Тогда как на самых высших уровнях, например, учение дзакчена, самадха относится к условному аспекту природы ума, который стабилизируется сам по себе, когда мы расслабляемся в осознавании природы ума без каких-либо усилий. То же самое и випашина. В базисных учениях випашина может означать аналитическую медитацию над, например, 12 звеньями взаимозависимого происхождения. Или аналитическую медитацию над 16 аспектами 4 благородных истин, где мы раздумываем об истине страдания, об истине происхождения страдания, об истине прекращения страданий и истине пути. И пытаемся анализировать их вдоль и поперек. А на более продвинутых уровнях випашина может означать практику созерцания своего дыхания или практику созерцания своих мыслей, когда мы следим за своими мыслями, смотрим, откуда они появляются, где они находятся и куда они исчезают. И на самых высших уровнях медитации випашина может означать ясный или осознающий аспект природы ума, который стабилизируется сам по себе, когда мы пребываем в осознавании. Эти типы медитации, которые практикуются в буддизме, должны отличаться от бесформных уровней медитации, зумнищи, четыре дхьяны, которые являются ошибочными тупиками и практикуются некими последователями других религий или духовных традиций, в результате чего они после смерти перерождаются в мире форм или в мире не форм. То есть, если вы слышали о особенностях географического расположения самсары и трех миров, мире желаний, мире форм и мире без форм или мире не форм, то последние два состоят из существ, которых существами это назвать сложно, которые не имеют физического тела и обладают либо тонким телом, как в мире форм, так и или же вообще не имеют никакого тела, а просто представляют собой состояние сознания, которое находится в неком тупике, постигая полное отсутствие чего-либо-то вообще. Вот это вот один из тупиковых вариантов медитации, когда люди медитируют на отсутствие чего-либо вообще, некий эквивалент, нигилистический эквивалент шамадхи без опоры. Так вот, мы сейчас на них не будем останавливаться, заострять на них внимание, особенно потому, что знать подробности этих медитаций не нужно, вредно, да. Тем не менее, шамадха и випашина должны устранять все эмоции или клеши. Клеши – это санскритское слово, это не клещи, клеши, которые надо переводить как скверны или осквернение. Мьонмон на тибетском. Это то, что беспокоит, ущемляет или негативно влияет на наш ум. Вот то, что называется клешами. 30. Невозможно достичь просветления только с помощью пяти парамид, не имея мудрости. Поэтому применять умелые методы мудро, не разделяя между тремя сферами, взращивать мудрость — это практика бодхисаттв. Все предыдущие пять парамид относились или считаются методами или средствами. Как уже говорилось, для того, чтобы достичь просветления, необходимо объединять метод и мудрость. Так вот, предыдущие пять относились к категории метода, а последняя парамита, шера или праджня, это мудрость. Так вот, мудрость бывает трех типов. Мудрость, которая происходит из изучения текстов и наставлений по достижению просветления и освобождения. Мудрость, которая происходит из анализа или размышления над этими наставлениями и учениями. И мудрость, которая происходит из медитации над этими наставлениями или учениями. Мы должны получать учения, должны раздумывать над ними, анализировать их и применять их на практике при помощи медитации. Когда мы их применяем на практике, мы должны постепенно подойти к такому состоянию ума, где мы прекратим использовать двойственное восприятие, режим двойственного восприятия в своем уме, и прекратим разделять себя от объектов, где в нашем восприятии исчезает разделение на субъект, на себя и на объект. И когда мы совершаем какое-либо действие, какую-либо парамиту, будь то щедрое даяние или сдерживание себя посредством морали, нравственности, мы не думаем в этот момент: я сейчас даю 5 гривен этой бабушке, потому что я хороший бодхисаттва. Конечно же, ты хороший бодхисаттва, если даешь бабушке 5 гривен. Но ты выступаешь как мудрый бодхисаттва в данном случае, потому что бодхисаттва, который мудёр, в этот момент таким образом не думает. Он находится за пределами мыслей, не концептуализирует, не думает о себе, не думает о бабушке и о совершаемом действии, а просто позволяет своему действию развернуться спонтанно, без преднамеренного программирования и размышления в процессе. Если сказать честно, то такой уровень, наверное, все-таки более присущ реализованным существам, которые уже чего-то постигли. Но можно сказать, что на нашем уровне, когда мы уже познакомились с медитацией, знаем, как оказываться в неконцептуальном состоянии, мы можем совершать такие действия в более облегченном режиме, что ли. То есть, когда мы замечаем объект или существо, которому мы можем помочь, у нас появляется мысль, там, типа, вот бабушка, которой можем дать гривну. Этой мысли уже достаточно, чтобы совершить действие без каких-то дальнейших концепций. Типа, много ли она уже денег сегодня получила, есть ли у нее какие-нибудь, может, сутенеры, вообще настоящие это попрошайка или так просто. Одной мысли объект достаточно. Дальше мы просто подходим и без каких-либо концепций даем ей эту гривну, освещаем заслугу также без концепций и идем дальше, до следующей бабушки. Так, я чувствую, вы притомились, поэтому нужно сейчас уже сделать перерыв. Перерыв сделаем чуть-чуть покороче. Вам интересно услышать про практику внутреннего жара? Ей не интересно. Тогда мы сейчас делаем перерыв, потом я закончу, тут осталось 7 пунктов, да, и потом я вкратце практику внутреннего жара. По просьбе Евгения там нам и так через удобные джанам панчины бега начинала себе целое было еще чем чуть сын чтобы пройти я понял что я боял первое еще перерыв. Санди Чонам, Сухи Чонам, Ладан Чончум, Бардо Дани, Кепсу Чи, Даги Чинсо, Чипи Сонам, Ки, Дола Пенче, Санья, Нюпарашо, Санди Чонам, Сухи Чонам, Ладан Чончум, Бардо Дани, Кепсу Чи, Дани чинсо чипи сонанки дала пенче санге до парашо санге чодан соки чонам ланченчо бардо дани кепсу чи дани чинсо чипи сонанки дала пенче санге до парашо Саши почучущен отвода, и облинчен и дейдем пани, санги шиндо мите пуай, духон нам дай шиндо чопарычо, и дам рад нам андалка мне ятаями, санче нам ке самбада, лой джета джитава, Чечон то монте пай, чеки корло кордусо. Ну, собственно, не там еще дело, упал на самом деле, но не чечен. Ну, да, да, еще не дело, еще не дело, посо. Возвращаемся к тексту 37 братьев Бодхисаттвы. Нам осталось 7 маленьких пунктов. 31, который на самом деле нужно было поставить первым. Если вы не работаете, не анализируете свои недостатки, то выдалить те от учения, даже если вы видите духовно глаза других. Стало быть, постоянно исследовать и исправлять свои ошибки – это практика бодхисаттвы. Прежде чем мы приступаем к духовной практике, к любой духовной практике, мы должны проанализировать или просканировать состояние своего тела, речи и ума. Это крайне важно. Особенно в буддизме. В буддизме мы воспринимаем учение как лекарство. А себя мы воспринимаем как больных людей. Учителя же мы воспринимаем как доктора или как врача. Если мы не знаем своего диагноза и бежим в аптеку, покупаем там кучу разных лекарств и начинаем перемешку есть, то не факт, что нам не станет хуже после этого. И, скорее всего, станет. Я лично встречал нескольких людей, которые сами себя диагностировали без врачей, не? Потом покупали разные лекарства и доводили себя до странной болезни. Лучше всего, конечно, если мы будем работать совместно с учителем, когда будем исследовать состояние своего тела, речи и ума. Но мы, в принципе, можем сделать это и сами. Просто помощь учителя очень важна в обнаружении наших недостатков. Ибо многие вещи мы просто не в состоянии заметить. Сами в себе. Как говорится в одной известной практике призывания гуру издалека, хотя мои недостатки величиной с гору Сумеру, я их не замечаю или скрываю. Хотя недостатки других величиной с горчичное зерно, я рассказываю о них вдоль и поперек, везде и повсюду. Гуру, думай обо мне, даруй свое благословение, чтобы я смог увидеть свои собственные недостатки. Вообще люди до крайней степени эгоистичны и ограничены, когда доходят до того, чтобы увидеть свои собственные ошибки или недостатки. Трудно встретить человека, который не считал бы себя правым, когда совершал то или иное действие. В основном люди так и думают, и считают себя правым все время во всех своих действиях. Именно поэтому они эти действия и совершают. Я даже встречал людей, которые говорили, что про себя. Я совершенный человек. На всякий случай, если кто-то, если вы встречаете кого-то или знаете это про себя вдруг, если слышите, что человек говорит, что я совершенный, как правило, это показывает его глупость, то, что он далек от совершенства. Если человек говорит, что я умный или мудрый, то вряд ли он умный или мудрый. Но если человек говорит, что он скромный, то вряд ли он очень скромный. Есть у меня один знакомый в Москве, который любит лазить по сайтам знакомств. Наверное, близкая тема некоторым из вас. И говорит, что ну, на какую анкету не зайди, там девушки везде, ну не везде, многие пишут. Я умная, красивая и скромная. Так весело. духовной сфере, в духовной области обнаружить свои недостатки порой сложнее даже, чем в обычной. Потому что наши недостатки по сравнению с обычными людьми становятся все тоньше и тоньше. И их все сложнее и сложнее заметить. Если простой человек, который не занимается никакой духовной практикой, может себе спокойно позволить быть там эгоистом, обзывать людей, там, воровать у них, обижать без зазрения совести. И, в общем-то, часто признаю, да, я такой вот, и ничего со мной не поделаешь. То духовные практикующие такие вещи-то уже в основном не совершают, но их эгоизм начинает прятаться и проявляться в более тонких недостатках. И обнаружить эти недостатки им очень сложно самим. И тут вот как раз нужна помощь учителя, потому что кто как не учитель, который тебя знает, может обнаружить тебе эти недостатки и сказать о них. Конечно, неприятно об этом слышать, но на то он и учитель, чтобы указывать недостатки. Иногда я сталкиваюсь с такими проявлениями эгоизма у практикующих, у наших практикующих, что они не хотят слышать про свои недостатки. И когда кто-то начинает про них говорить, они начинают сопротивляться и агрессивно отвечать в ответ, начинают защищаться, обороняться, все что угодно. Духовные практикующие некоторые любят, чтобы их считали правильными и праведными. Потому что в конце концов они же вот выбрали такую духовную стезю, они якобы отреклись от простых способов зарабатывания денег, они не занимаются бизнесом, там, не ходят на такую работу в офис и не зарабатывают денег, они вот занимаются такими тонкими вещами, всякими околодуховными вещами. Вы знаете, что это за вещи. И поэтому они предпочитают, чтобы их считали чем-то типа праведников. Но не факт, что они прям уж такие праведники. Даже если они не способны выслушать и узнать о своих недостатках, это уже говорит, что им есть над чем работать. Понимаете, если человек не знает о своих недостатках, то нет никаких шансов для его духовного развития и роста. А чем ему тогда работать, если он не знает о своих недостатках? Если он думает, что он правильный, праведник или совершенный, то что ему исправлять, что улучшать? Для него практически закрыт духовный путь. Если он такой правильный, не имеет никаких недостатков, то, по идее, он должен быть Буддой или, как минимум, реализованным бодхисаттвой. Тем не менее, если другие его таким не считают, то, скорее всего, он таким и не является. Если же, помимо этого, он считает себя таковым, когда другие его таковыми считают, то тогда он точно таковым не является. Только признав свои недостатки, слабые места, мы получаем возможность, шанс или базис для того, чтобы работать над собственным усовершенствованием. Это может быть гордость, это может быть высокомерие, это может быть лень, это может быть заносчивость, это может быть желание контролировать ситуацию или людей, или быть каким-то авторитетом, как в мирской, так и в духовной сфере. Это желание признания, уважения, почитания, поклонения со стороны других. Если человек не замечает эти недостатки, то у него практически закрыты пути для дальнейшего духовного роста. Если же человек просканировал себя и заметил в себе какие-то недостатки, слабые места, то тогда и только тогда начинается его духовная работа, духовное развитие. Тогда он получает базу для того, с чем или над чем работать. Тогда он знает, что нужно в себе устранить, что нужно усовершенствовать. И тогда он приступает к фактической внутренней работе. Это сканирование, этот самоанализ мы совершаем не один раз в начале своего духовного пути или в начале практики, а по-хорошему мы должны осуществлять его каждый день или каждый вечер. После того, как прошел день, мы пришли, сели в свою кроватку или на мягкую подушечку для медитации, медитировали, посмотрели себя в ум и спросили себя: а что хорошего, собственно, я сделал за сегодняшний день? И занимался ли я вообще сегодня практикой? Если мы обнаружили, что ничего хорошего мы не сделали, и практикой не занимались, что чаще всего так и бывает, то мы должны что-то поменять. Сказать себе, что мы не соответствуем статусу или облику духовного практикующего. Нас никто не заставляет заниматься духовной практикой. Если кто-то не хочет ею заниматься, ради Бога, можно идти заниматься обычными делами, работой, зарабатывать деньги, покупать там разные вещи, заниматься шортингом, в конце концов. Но если мы сами приняли собственное твердое решение заняться практикой, чтобы достичь какой-то реализации, то уж тогда мы должны быть последовательными. И лучше всего, если мы каждый день, каждый вечер будем анализировать прошедший день. Вместо того, чтобы прийти и без задних ног плюхнуться в кровать лицом в подушку, считая себя ужасно уставшим, в общем-то, ничего не изменится, если мы вместо того, чтобы плюхнуться вот так вот, сядем на полминутки и посмотрим внутрь себя и проведем такой маленький анализ. Если мы его проводим, это показывает нашу искренность и честность в отношении себя, в отношении других и в отношении духовной практики, которой мы занимаемся. Если мы не проводим такого анализа, если мы вообще себя не анализируем, не пытаемся заметить, что мы ленимся, не пытаемся разглядеть свои недостатки, то ни о какой искренности, наверное, речь не идет. Ну а если нет никакой искренности, и мы не знаем о своих недостатках, то что толку надеяться, что мы достигнем каких-то там духовных результатов или прогресса. И то, как часто мы проверяем себя, свое состояние и свою мотивацию, указывает нам на степень нашей искренности и на степень качества нашей практики. В частности, необходимо постоянно проверять свою мотивацию. Если мы занимаемся практикой и не чувствуем, что мы практикуем для того, чтобы достичь просветления на благо всех живых существ, то мы упускаем что-то очень важное. Мы упускаем самый фундаментальный базис нашей практики. Поэтому, если у нас вдруг такая мотивация исчезает, мы должны сделать все возможное, чтобы ее возвратить, возобновить или воссоздать, пусть даже концептуально. Если мы занимаемся практикой для того, чтобы получить какую-то собственную пользу или личную выгоду, то следует знать, что такая практика не приводит к быстрым результатам и к эффективным результатам. Если же мы занимаемся практикой для того, чтобы выглядеть духовно на глазах других, то лучше такой практикой не заниматься вообще. Потому что пользы и толка от нее нет. Мало того, что другие это чувствуют и всегда понимают, мы еще разочаровываем и людей, которые, может быть, берут с нас пример или пытаются нам подражать, или считают нас правильными, правильными людьми. Последнее в отношении этого пункта, наверное, в отношении высокомерия или желания быть каким-то духовным авторитетом. В последнее время сталкиваюсь с разного рода проявлениями такой эмоции духовных практикующих, которые хотят привнести нечто свое, новое, собственную духовную практику, объединить какие-то там традиции древние, создать что-то такое уникальное, за что их потом все будут уважать, почитать, носить на руках, считать там пророками, великими учителями, поклоняться, приносить дары, подношения. И жизнь у них наладится. Как правило, они не отдают отчета того, что на самом деле они хотят последнего. То есть, чтобы их носили на руках и приносили подношения. У людей закрыта часть внутреннего глаза или зрения на последнюю часть их мотивации. Они думают, что вот они сейчас что-нибудь такое придумают, создадут такую систему, технику, преподнесут ее людям, и она станет очень популярной и сделает их очень особенными и уважаемыми. Это заблуждение. Как правило, это заблуждение. 32-й пункт. Находясь во власти омрачений, указывать на ошибки следующих путем бодхисат, значит увеличивать свои омрачения. Поэтому не говорите о недостатках тех, кто следует пути Махаяны, это практика бодхисат. Один из таких недостатков, про который мы только что говорили, людей, это желание постоянно критиковать других духовных практикующих. Особенно, когда собираются люди, которые занимаются вместе духовной практикой, будь то буддизм, йога или прочее. И когда хочется о чем-то поговорить, что скрывать? Люди приходят в разные буддийские йога-центры для того, чтобы пообщаться, для того, чтобы найти компанию часто. Я не буду говорить, что это их основная цель, но часто они приходят за общением, чтобы найти единомышленников, чтобы чем-то поделиться, потому что их там никто не понимает, у них в семье или в кругу друзей. И так далее. Когда они начинают чем-то делиться, о чем-то разговаривать, то, как правило, они начинают обсуждать недостатки других людей. Почему? Потому что на той стадии, на которой они находятся, они не очистили в достаточной степени свои омрачения и нечистое видение. Да и вообще у нас как-то в обществе достаточно распространено и принято ругать и критиковать других людей. Когда люди встречаются, они начинают промывать кости всем своим знакомым. Я практически никогда не слышал, чтобы обычные люди, встречаясь где-то там, когда я работал на работе, вспоминаю там своих родственников, чтобы когда они, только на поминках, они говорят хорошее о человеке. А так обычно, когда они встречаются, разговаривают, обсуждают, они просто промывают кости. Они говорят, этот такой-то, этот такой-то, это такая-то, этот вообще вот такой. Эта тенденция очень, наверное, укоренилась в наших умах, в нашем сознании, и поэтому, когда мы переходим в духовное сообщество и общаемся с духовными практикующими, в общем-то, эта привычка сохраняется и переносится уже только на духовных практикующих. Поскольку с теми ребятами мы вроде как прекратили общаться, теперь общаемся с этими, которые будут пахать 500 валов раскаленными железными плугами. Это если бодхисаттва реализованы. Мы не можем знать, тот человек, которому мы промываем кость, он реализованный бодхисаттва или нет. То есть с нашей точки зрения он точно не реализованный, иначе бы мы ему и не промывали кости. Но мы не знаем, потому что наша мудрость, наше знание ограничено. И доказательство того, что оно ограничено, то, что мы промываем другим кости. Если бы наша мудрость и знания были бы не ограничены, то мы бы видели других людей, просветленных существ. Видели бы их полностью чистыми и совершенными, и уж кости бы им не перемывали. То, что мы видим в других, омрачение, недостатки, грязь и прочее, это лишь отражение наших собственных омрачений. Точно так же, когда в там, каком-то 21-м пункте я говорил, что когда мы видим красоту, это отражение нашей просветленной природы, просветленного потенциала. Точно так же, когда мы видим у других омрачение, грязь и нечистоту, это отражение проекции наших собственных омрачений. Если бы у нас этих омрачений и грязи не было, мы бы их у других и не замечали. Именно поэтому, когда люди достигают просветления или очищают свое видение, их видение становится чистыми, они начинают воспринимать всех остальных как божеских, как просветленных существ. Вплоть до того, что начинают простираться перед собаками, свиньями и прочими животными. Это реальные примеры из истории тибетских мастеров прошлого. Даже если мы видим какие-то недостатки в других людях, других практикующих, самое лучшее, что мы можем сделать в данной ситуации, это прикрыть свой рот или его не раскрывать и сказать себе в этот самый момент: вот опять я увидел недостаток в этом духовном практикующем. То, что я его увидел, означает лишь, что у меня есть точно такой же недостаток. Как правило, такой маленький секрет, который, может быть, для кого-то и не секрет, мы видим в людях разные недостатки. Кто-то видит в других, замечает в других людях больше жадность, кто-то видит, что другие люди более ревнивые и так далее. Кто-то думает, что другие люди все тупые. Как правило, вот именно вот эти недостатки, которые мы замечаем, больше всего нас охарактеризуют. То есть именно жадные люди в основном думают, что все остальные вокруг жадные. И именно тупые люди думают, что все вокруг в основном тупые. Потому что не понимают вообще, что они им говорят. Вопрос?
Да.
Да, Андрей.
А как там действовать, если мы, например, хотим своих детей оберечь от дурной компании?
Своих детей от дурной компании? Стать тибетским монастырем. Ну и бурятский монастырь. Уже легче. Если бурятский очень сложно, то может быть там какую-нибудь хорошую школу или другой детский сад. Я вот, например, вспоминаю свое детство. У меня отец был офицер, и он там переезжал из одного города Подмосковья в другой, пока до Москвы не доехал. В какой-то определенный момент я оказался в городе Герой Люберцы, известным своими хулиганами. И они меня отдали в одну из самых плохих школ города, где мордобой был просто повседневным методом общения. Я приходил там с синяками, в слезах, и там на протяжении нескольких месяцев молил своих родителей, умолял, чтобы они меня перевели в другую школу. Нет. Так и не перевели. Через несколько месяцев я научился сам себя защищать. Слез и синяков стало меньше, зато стало больше у других. Ну вот, потом мне пришлось некоторое время, чтобы от всего этого отучиваться. А что им стоило, собственно говоря, взять и перевести меня в другую школу? Совершенно не понимаю. Особенно учитывая то, что отец мой был военком города. Возможно, не было бы такого опыта. Милария,
понимаете? Не было бы хулигана.
Я ответил на вопрос? Нет? Другая школа, другой детский сад, переехать в другой район.
Я имею в виду, когда ребенок уже в состоянии, ну, когда он маленький.
Да, ну, маленький, ну сколько лет?
Упрямый.
Ну, когда он уже как бы в состоянии, ну, принимает какие-то решения.
Ну, сколько лет?
Ну, 13.
15-16.
Самый сложный возраст.
Да.
Я вообще не уверен, что родители могут на него повлиять в таком возрасте. Тут лучшее, что могут сделать родители, это почитать книги о воспитании детей в таком возрасте, проконсультироваться у семейных психотерапевтов. Ну, может быть, что-нибудь получится изменить. Вообще в таком возрасте уже сложно что-либо сделать. В возрасте 18 лет уже вообще закончена стадия воспитания. Поэтому не надо говорить о недостатках тех, кто следует пути Бодхисаттвы, пути Махаяны. Если мы ищем 33-й выгоду, богатство, славу в домах покровителей и друзей, из-за этого уменьшается или дегенерирует практика слушания учений, осмысления и медитации. Стало быть, практика бодхисаттвы не привязываться к друзьям, родственникам и спонсорам, имею в виду, благодетелям, благодателям. Ну, этот пункт, он немножечко специфический, больше относится к азиатской культуре. Там в обществе распространена привычка или обычай поддерживать духовных практикующих. То есть, если человек пошел и стал монахом, то он потом так или иначе зарабатывает себе на жизнь, когда ходит по домам разных спонсоров, знакомых, родных, делает пуджи, сдает молитвы. Когда кто-то умирает, туда тоже приглашают нескольких лам, чтобы сделали там специальные отходные ритуалы. Когда некоторые монахи, скажем так, о которых здесь говорится, начинают этим злоупотреблять, потому что понимают, что посещение таких мест является возможностью получить повышенный доход, и начинают ходить по таким домам больше, чем заниматься своей собственной практикой. Уделять особое внимание спонсорам, уделять особое внимание родственникам. Ну и вследствие этого они теряют интерес к получению учений, анализу и медитации. Поэтому говорится, что практика бодхисаттвы не привязывается к таким друзьям, родственникам и спонсорам. Вообще, если посмотреть на участь богатых людей и их положение, значит, спонсоров в буддизме, то именно эти люди, с моей точки зрения, заслуживают наибольшего сострадания. по азиатским обычаям ламы, настоятели монастырей, оказывают большее уважение и почтение, часто оказывают большее уважение и почтение спонсорам, которые поддерживают монастыри. Ну, мне это очень часто бросалось в глаза. И когда я видел, что человек, который разбогател, считает себя очень особенным, крутым, приходит в монастырь для того, чтобы упрочить свое ощущение значимости и получает там подтверждение этому, вот тогда вот мне действительно становилось их жалко, потому что не всегда открывают глаза на их недостатки. Понимаете, о чем я? Потому что настоятели монастырей, как правило, зависят от пожертвований. Монастыри не зарабатывают, не производят никакую продукцию, не торгуют, как правило, они зависят от спонсоров. И понятное дело, не каждый настоятель монастыря решится взять и в глаза высказать этому человеку, что с ним неправильно. Потому что богатые люди, спонсоры, люди очень чувствительные, ранимые. Достаточно им что-то сказать, как они могут развернуться, хлопнуть дверью и уйти, искать другое место, где их будут гладить поговорки. Я очень часто сталкивался с такими ситуациями. Я сам задавал ламам эти вопросы и обсуждал это с другими руководителями центров и так далее. Это один из больных вопросов. И эти люди достаточно часто вносят дисгармонию в буддийские центры и на Западе тоже. Поэтому, если кому-то из вас доведется оказаться в таких дисгармоничных ситуациях, то увидеть эти проявления со стороны богатых, влиятельных людей, то помните, пожалуйста, что эти люди заслуживают наибольшего сострадания среди всех остальных практикующих, как правило. Грубая речь сбивает других с толку и искажает древние бодхисаттвы. Отречься от грубой речи – это практика бодхисаттвы. Ну, здесь, я думаю, все понятно. И я могу лишь привести цитату из Бхикхучари Аватары, вступления на путь бодхисаттвы Шанкидева, который сказал: «Пусть каждый раз, когда мне доведется встретиться с любым человеком, пусть мои слова будут добрые и ласковые, пусть мое сердце будет полным любви, пусть на моем лице останется улыбка». Доброе слово кошке приятно. Даже когда самый отъявленный негодяй встречается с проявлением доброты в ответ на свои плохие поступки, это заставляет его задуматься и переосмыслить то, что он сделал. 35. Когда мы привыкаем к ядовитым мыслям, то есть беспокоящим эмоциям, их очень трудно искоренить при помощи противоядий. Вооружившись острым мечом осознания, сознательности, внимательного наблюдения, отсекать негативные эмоции и мысли, как только они возникают, это практика бодхисаттвы. Это четверостишье говорит нам о важности осознанности в нашей практике и в нашей повседневной жизни. Мы тут говорили об осознавании, как в одном из видов медитации, где мы осознаем природу нашего ума или состояние нашего ума, есть немножечко другой аспект или качество нашего ума, которое называется осознанность. Осознанность примерно то же самое, что и внимательность. Для того, чтобы избавиться от негативных эмоций, которые, как известно, являются причинами страданий, не всегда достаточно использовать простую медитацию, потому что наши стереотипы, привычки, накатанные, отработанные нейронные соединения в мозге настолько сильны, что мы совершаем некоторые негативные действия, допускаем обратную плохую речь и мысли на автомате. Для того, чтобы устранить эту возможность, чтобы эти мысли и слова, действия не появлялись автоматически, нам нужно применять осознанность или внимательность, или бдительность по отношению ко всем аспектам своего поведения. И совмещая эту осознанность или внимательность с методами практики, будь то медитация или рецитация, только тогда мы сможем добиться каких-то эффективных результатов. Просто так взять какую-то медитацию и или мантру и не следя за своим умом, применять ее не очень эффективно. Если вы попадете куда-нибудь традиционное место буддизма, распространение буддизма, там на какую-нибудь ступу большую, вы можете увидеть разных местных практикующих, которые ходят, произносят мантры, при этом их ум абсолютно отсутствует. Для них это нечто уже типа культурной привычки, которая передалась с генами от родителей. Они могут ходить, читать ума, например, ум, крутить эти колесики с мантрами и при этом обсуждать все новости, которые они услышали сегодня, вчера, позавчера и так далее. Я не говорю, что это все. Но любой из вас, кто туда попадет, это сможет сразу заметить, потому что таких людей предостаточно. Люди не подключают осознанность и внимательность. Мы можем зазубрить текст длиной 300 страниц, величиной 300 страниц, читать его по памяти с утра до вечера. Но если мы не будем подключать внимательность и осознанность, то это будет просто произнесение слов, а в уме ничего не будет отпечатываться. Тогда как наша цель – очистить в первую очередь состояние нашего ума. А уже то, что мы читаем, повторяем или произносим – это второстепенно. И как только у нас появляются негативные эмоции, негативные мысли, мы должны применять либо противоядие, или антидоты, чтобы подавить эти мысли, либо методы трансформации или самоосвобождения, которые освобождают эти мысли. 36. Вкратце говоря, что бы вы ни делали, всегда упрашивайте себя: каково теперь мое сознание? постоянно помогать своим ближним, трудиться во благо всех существ, практикуя внимательность и осознавание, это практика бодхисаттв. Каждый раз, когда вы вспоминаете про себя, про то, что вы занимаетесь буддизмом или какой-то духовной практикой, как бы вы это ни назвали, мы должны направлять свое внимание к своему уму и смотреть, чем занимается этот ум, какова его мотивация. Есть ли в нем какие-то негативные мысли? Если они появляются, мы должны предпринимать что-то в этом отношении. А основные базисные методы практики работы с негативными мыслями и эмоциями – это подавление или отсечение. С точки зрения высших путей, более продвинутых путей, это не самые эффективные методы, потому что они не устраняют источник или причину этих негативных эмоций. Тем не менее, эти методы, они самые доступные, ну и можно сказать, самые надежные. Их легко понять и легко применять даже школьнику. Если мы обладаем сильным интеллектом, мудростью и понимаем, как применять методы трансформации и самоосвобождения, мы применяем уже эти методы. Помимо этого, если мы считаем себя практикующими Махаяну, если мы движемся по пути бодхисаттв, мы должны ежедневно, каждый момент думать о принесении пользы другим живым существам. Мы должны обращать внимание на людей, на живых существ, которые нас окружают, и пытаться им помочь. Особенно, если они в этом нуждаются, и особенно, если они нас об этом просят или подают знаки. Тридцать седьмой и последний пункт. Дабы помочь всем существам избавиться от страданий, притом осознавая, что три сферы на самом деле чисты, все полученное от добрых дел, благо, посвящать для просветления всего живого – это практика бодхисаттвы. Это четверостишие заключительное говорит о том, что необходимо посвящать заслугу от совершенной добродетели. Каждый раз, когда мы совершаем какое-то доброе дело, мы создаем причину для того, чтобы появился какой-то хороший, благой результат. Этот результат должен обязательно появиться, потому что мы создали своим действием, мы создали определенную энергию. По закону сохранения энергии, эта энергия уже никуда не денется. Мы можем отнестись к совершенному делу, как обычные люди, думая, вот я там сделал пожертвование детскому дому, вот пусть теперь все думают, что я хороший. Но это не будет так эффективно, как если бы мы сделали это пожертвование, никому бы об этом не сказали и посвятили бы заслугу на благо всех живых существ. Более того, это будет гораздо более мудро с нашей стороны, потому что это многократно увеличит нашу заслугу, то есть тот результат, который в конце концов мы испытаем. И результат в качестве тех или иных приятных переживаний будет многократным и более чистым, чем когда мы совершаем аналогичное действие, но с такой эгоистичной мотивацией. Когда мы говорим о трех сферах, и три сферы на самом деле чисты, это три концепции. Тот, кто совершает добродетель, или субъект действия, объект действия, в отношении которого совершается добродетель. И третье – это само действие добродетеля. То есть, к примеру, если мы делаем какое-то подношение, мы считаем себя подносящим, действие, которое мы совершаем, мы считаем подношением, и объект нашей щедрости или даяния. Когда у нас в уме присутствуют такие идеи или концепции при совершении добродетели, мы не в полной мере не испытаем всего того потенциала добродетеля и всех тех хороших последствий, которые мы могли бы испытать. Мы их испытаем в полной мере только тогда, когда будем совершать эти действия, посвящая заслугу и не удерживая в своей голове идеи о том, что я посвящаю заслугу там, на благо всех живых существ, чтобы мне потом стало хорошо, им потом стало хорошо. Когда мы совершаем добродетель на буддийском пути, мы ее совершаем не просто так. Мы идем по пути к просветлению, к освобождению. Мы в первую очередь посвящаем добродетель на то, чтобы достичь пробуждения, просветления, в конечном счете, и смочь помочь всем живым существам. Мы достигнем просветления или пробуждения, когда очистим свой ум от двойственного восприятия. А наше двойственное восприятие есть как раз разделение себя, разделение восприятия на себя, на субъект и на объекты, которые нас окружают. Если мы будем совершать добродетель и при этом удерживать в своем уме двойственные концепции, если мы будем стремиться к просветлению и при этом удерживать в своем уме двойственное восприятие, то так нам потребуется очень много времени для того, чтобы достичь просветления. Нам нужно освободиться от двойственного восприятия, и тогда наш путь к просветлению станет очень коротким. Тогда мы сможем постичь бодхичитту, абсолютно пробужденный ум, очень быстро. И относительное сострадание, относительная любовь, про которую мы тут долго говорили, никуда не исчезнет, когда мы избавимся от двойственного восприятия. Некоторые думают, что если мы избавляемся от мыслей, то у нас потом не будет шансов испытывать любовь и сострадание. Мы будем просто как статуя Будды беспристрастная, которая будет не способна ничего чувствовать. Нет, когда мы достигнем просветления, реализации или пробуждения, мы обретем такое состояние ума, которое характеризуется как неделимость пустоты и сострадания. И то сострадание, которое и любовь, которую мы будем испытывать, будет проявляться спонтанно, без каких-либо усилий, без каких-либо преконцепций, то есть заранее надуманных мыслей, заранее запрограммированных молитв или устремлений. Когда мы достигли просветления, мы полностью освободились от страданий. Нас больше ничего больше не мучает. Мы ни от чего больше не страдаем. Нам больше нет нужды искать какой-то собственной пользы или блага. мы уже все сделали, что могли. Нам больше не нужны развлечения, нам больше не нужны удовольствия. Мы полностью избавились от страданий. Удовольствие и наслаждение, как правило, нужны тем, которые страдают и которые в чем-то нуждаются. Если мы больше ни в чем не нуждаемся, если мы искоренили все истоки и причины страдания, то нам больше не нужны никакие наслаждения и удовольствия. Это не значит, что мы от них отказываемся или не можем, или не должны их касаться. Просветленное существо может наслаждаться чем угодно, даже тем, что нам кажется как объект или причина страдания. Потому что когда у просветленного существа искоренены все причины страданий, то все вещи, все объекты становятся для него украшением его реализации, игрой. И в этой игре просветленное существо испытывает непрекращающееся, непрерывное великое блаженство. Когда мы достигаем такого уровня, где нам нет нужды заботиться о своем собственном состоянии, удовольствии, о своем собственном благе, то нашей единственной заботой становится принесение блага или пользы другим живым существам, которые еще не освободились, которые еще не устранили иллюзию страдания, которые еще не поняли, что они пребывают в неведении и не избавились от неведения. И тогда любая активность, любое действие, которое мы осуществляем, происходит исключительно спонтанно на благо и на пользу других живых существ. Да.
Возможно ли мысли о том, чтобы как бы мне избавиться от двойственных мыслей?
Возможно. Вот у вас, например, сейчас такая проблема.
Например, я делаю какой-то благой поступок. Да. И у меня в это время мысль возникает о том, как у меня думать о том, чтобы я все делал так хорошо.
Правильно, у вас возникает эта мысль. Вы хотите, чтобы она у вас не возникала?
Да.
Ну, так, для этого есть медитация. То в основном, что мы здесь обсуждали, это аспекты, основные аспекты поведения духовного практикующего, которые будут помогать и помогают ему правильно двигаться по пути к просветлению, не совершая ошибок, не попадая в тупики и в западни. Мы сейчас не обсуждали тонкости и подробности медитации. А медитация – это уже отдельная практика, которой мы должны заниматься регулярно, согласно полученным наставлениям. И именно эта медитация должна быть методом усмирения или трансформации или освобождения наших мыслей. Но даже если мы занимаемся медитацией, у нас все равно могут появляться мысли, когда мы совершаем что-то хорошее, что там я хочу избавиться от двойственного восприятия, или я хочу, чтобы на вложенный рубль не вернулось то, или то, что да, сейчас я совершаю хороший поступок, почему же никто меня не хвалит, или да, сейчас я совершаю хороший поступок и стараюсь не думать о том, что его совершаю. Чем больше мы будем заниматься медитацией, тем меньше у нас должно появляться мыслей. А у нас есть в буддизме разные техники медитации, в том числе и те, которые позволяют сократить количество мыслей, возникающих во время тех или иных действий. То есть у нас даже есть такие техники, где мы отрабатываем определенные действия, и в это время стараемся не думать, а пребывать в медитации. Следуя изложенным в сутрах и тантрах изречениям просветленных мастеров, я написал 37 практик бодхисаттвы для тех, кто желает идти путем бодхисаттвы, говорит автор. Я не искушен в науках и разумом прост, поэтому сие сочинение не поэтическая услада для схоластов. Но поскольку я следовал сутрам и полагался на откровения святых мудрецов, то считаю, что практика в бодхисаттве нет изъяна. Тут Тобме Сампо, автор данного текста, демонстрирует, что он действительно умный товарищ. И все же такому недалекому умом, как я, трудно постичь глубину деяний великих бодхисаттв. Поэтому и молю всех Будд о прощении моих ошибок, таких как противоречие и непоследовательность изложения. Традиционно в конце сочиненных текстов авторы часто исповедуются в ошибках, либо добавляют определенную мантру взаимозависимого происхождения, для того, чтобы устранить эффект ошибок, которые они могли допустить в тексте. И в конце он посвящает заслугу. В силу блага от этого труда, пусть все, кто блуждает в самсаре, станут благодаря чудесной относительной высшей бодхичитти, как чинрези, бодхисаттва любви и сострадания, которая не пребывает ни в одной из крайностей, ни в мирском бытии, ни в блаженстве нирваны. Этот текст был написан в пещере Мгучу, Ринчен, монахом Тобме, сторонником писания и аргументации, с целью помочь себе и другим. На этом объяснение текста 37 практик бодхисаттв закончено.